Но если там весы или нет, все равно на тех весах вздох и слеза переветят расчет и умысел. Я это знаю тверже, чем вы что-нибудь знаете. Я много прожил, много перепил и продумал. И знаю, что говорю. Все ваши путеводные звезды катятся к закату. А если и не катятся, то едва мерцают. Я не знаю вас, люди. Я вас плохо знаю, я редко на вас обращал внимание, но мне есть дело до вас. Меня занимает, в чем теперь ваша душа, чтобы знать наверняка, вновь ли возгорается звезда Вифлеем или вновь начинает меркнуть. Потому что все остальное катится к закату, а если не катится, то едва мерцает, а если даже и сияет, то не стоит и двух плевков. Есть там весы, нет там весов, там мы легковесные перевесим и одолеем. Я прочнее в это верю, чем вы во что-нибудь верю, и верю, знаю и свидетельствую мир. Но почему же так странно расширили улицы в Петушках? Я отошел от дверей, и тяжелый взгляд твой переводил с дома на дом, с подъезда на подъезд. И пока вползала в меня одна тяжелая мысль, которую страшно вымолвить, вместе с тяжелой догадкой, которую вымолвить тоже страшно, я все шел и шел, и в упор рассматривал каждый дом. И хорошо рассмотреть не мог. От холода или от чего еще мне глаза устилали слезы. Не плачь, Ерофеев, не плачь. Ну зачем? И почему ты так дрожишь? От холода или еще от чего? Не надо. Если бы у меня было хоть 20 глотков кубанской, они подошли бы к сердцу, и сердце всегда сумело бы убедить рассудок, что я в Петушках. Но кубанской не было. Я свернул в переулок и снова задрожал и заплакал. И тут началась история страшнее всех виденных во сне. В этом самом переулке навстречу мне шли четверо. Я сразу их узнал. Я не буду вам объяснять, кто эти четверо. Я задрожал сильнее прежнего, я весь превратился в сплошную судорогу. А они подошли и меня обступили. Как бы вам объяснить, что у них были за рожи? Да нет, совсем не разбойничьи рожи, скорее даже наоборот, с налетом чего-то классического. Но в глазах у всех четырех, вы знаете, вы сидели когда-нибудь в туалете на Петрушинском вокзале? Помните, как там на громадной глубине под круглыми отверстиями плещется и сверкает этот жижа карего цвета? Вот такие были глаза у всех четверых. А четвертый был похож, впрочем, я потом скажу, на кого он был похож. «Ну вот ты и попался», — сказал один. «Как то есть попался?» — голос мой страшно дрожал от похмелья и от озноба. Они решили, что от страха. «А вот и попался, больше никуда не поедешь». «А почему?» «Да потому». «Слушайте, голос мой срывался, потому что дрожал каждый мой нерв, а не только голос. Ночью никто не может быть уверен в себе, то есть я имею в виду холодные ночи. И апостол предал Христа, покуда третий петух не пропел. Вернее, не так, и апостол предал Христа трижды, пока не пропел петух. Я знаю, почему он предал, потому что дрожал от холода. Да, он еще грелся у костра вместе с этими, а у меня и костра нет, и я с недельного похмелья. Если бы испытывали теперь меня, я предал бы его до 70 раз и больше бы предал. «Слушайте, — говорил я им, как умел, — вы меня пустите. А что я вам? Я просто не доехал до девушки, ехал и не доехал. Я просто проспал. У меня украли чемоданчик, пока я спал. Там пустяки и были, а все-таки жалко Василек». «Какой еще Василек? — со злобой спросил один. — Да конфеты Василек. И орехов 200 грамм, я младенца их вез, я ему обещал за то, что он букву хорошо знает. Но это чепуха, вот только дождаться рассвета, я опять поеду. Правда, без денег, без гостинцев, но они и так примут, и ни слова не скажут, даже наоборот». Все четверо смотрели на меня в упор, и все четверо, наверное, думали, как этот подонок труслив и элементарен. О, пусть все думают, только бы отпустили. Я хочу опять в Петушки. Не поедешь ты ни в какие Петушки. Ну, пусть не поеду, я на Курский вокзал хочу. Не будет тебе никакого вокзала. Да почему? Да потому. Один размахнулся и ударил меня по щеке, другой кулаком в лицо. Остальные двое тоже надвигались. Я ничего не понимал. Я все-таки устоял на ногах и отступал от них тихо-тихо, а они все четверо тихо наступали. Беги, Венечка, хоть куда-нибудь, все равно куда. Беги на Курский вокзал, влево или вправо или назад. Все равно туда попадешь. Беги, Венечка, беги. Я схватился за голову и побежал. Они следом за мной. Петушки, Кремль, памятник Минину и Пожарскому. А может быть, это все-таки Петушки? Почему на улицах нет людей? Куда все вымерли? Если они догонят, они убьют. А кому крикнуть? Ни в одном окне никакого света. И фонари горят фантастично, горят не сморгнув. Очень может быть, что и Петушки. Вот этот дом, на который я сейчас бегу, это же райсобес. а за ним тьма. Петушинский рай собес, а за ним тьма во веки веков и гнездилище душ умерших. О, нет, нет. Я выскочил на площадь, усланную мокрой брусчаткой, перевел дух и огляделся кругом. Не петушки это, нет. Если он навсегда покинул землю, но видит каждого из нас, я знаю, что в эту сторону он ни разу и не взглянул. А если он никогда моей земли не покидал, если всю ее исходил босой и в рабских видах, он обогнул это место и прошел стороной. Нет, это не петушки. Петушки он стороной не обходил. Он устал и ночевал там при свете костра, я во многих душах замечал там пепел и дым его ночлега. Пламени не надо, был бы хоть пепел и дым. Не петушки это. Кремль сиял передо мной во всем великолепии. И хоть я слышал уже сзади топот погони, я успел подумать. Я, исходивший всю Москву вдоль и поперек, трезвый из похмелюги, я ни разу не видел Кремля. Я в поисках Кремля всегда попадал на Курский вокзал. И вот теперь увидел, когда Курский вокзал мне нужнее всего на свете. Неисповедимы твои пути. Топот все приближался, я никак не мог набрать дыхание, чтобы бежать дальше. Я только доплелся до Кремлевской стены и рухнул. Я весь издрог и извелся страхом, мне было все равно. Они приближались по площади подвое с двух сторон. Что это за люди и что я сделал этим людям, такого вопроса у меня не было. Все равно, и заметят они меня или не заметят, тоже все равно. Мне не нужна дрожь, мне нужен покой. Вот все мои желания, пронеси, Господь. Они все-таки меня заметили. Подошли и обступили с тяжелым сопением. Хорошо, что я успел подняться на ноги, они убили меня. «Ты от нас хотел убежать», — прошипел один и схватил меня за волосы, и сколько в нем было силы, хватил меня головой о кремлевскую стену. Мне показалось, что я раскололся от боли. Кровь стекала по лицу из-за шиворот. Я почти упал, но удержался. Началось избиение. «Ты ему в брюхо сапогом, пусть корячится». Боже, я вырвался и побежал вниз по площади. Беги, Венечка, если сможешь, беги, ты убежишь, они совсем не умеют бегать. На два мгновения я остановился у памятника, смахнул кровь с бровей, чтоб лучше видеть. Сначала посмотрел на Минина, потом на Пожарскую, потом опять на Минина. Куда, в какую сторону бежать, где Курский вокзал и куда бежать? Раздумывать было некогда, я полетел в ту сторону, куда смотрел князь Дмитрий Пожарский. Последний Москва, Петушки, неизвестный подъезд. Все-таки до самого последнего мгновения я еще рассчитывал от них спастись. И когда вбежал в неизвестный подъезд и дополз до самой верхней площадки и снова рухнул, я все еще надеялся. О, ничего, сердце через час утихнет, кровь отмоется, лежи, Венечка, лежи до рассвета, а там на Курский вокзал и... Не надо так дрожать, я же тебе говорил, не надо. Сердце билось так, что мешало вслушиваться, и все-таки я расслышал. Дверь подъезда внизу медленно приотворилась и не затворялась мгновение пять. Весь сотрясаясь, я сказал себе: «Талифакуми, то есть встань и приготовься к кончине». «Это уже не Талифакуми, я все чувствую, это лама савахвани», как сказал Спаситель. «То есть для чего Господь ты меня оставил? Для чего же все-таки Господь ты меня оставил?» Господь молчал. «Ангелы небесные, они поднимаются. Что мне делать? Что мне сейчас делать, чтобы не умереть, ангелы?» И ангелы рассмеялись. Вы знаете, как смеются ангелы? Это позорные твари. Теперь я знаю вам сказать, как они сейчас рассмеялись. Когда-то очень давно в Лобне у вокзала зарезала поездом человека. И непостижимо зарезала. Всю его нижнюю половину измолола в мелкие дребезги и расшвыряла по полотну. А верхняя половина от пояса осталась как бы живою. И стояла у рельсов, как стоят на постаментах бюсты разных сволочи. Поезд ушел, а он, эта половина, так и остался стоять. И на лице у него была какая-то озадаченность, и рот полуоткрыт. Многие не могли на это глядеть, отворачивались, побледнев из-за смертной истомы в сердце. А дети подбежали к нему, трое или четверо детей, где-то подобрали дымящийся окурок и вставили его в мертвый полуоткрытый рот. И окурок все дымился, а дети скакали вокруг и хохотали над этой забавностью. Вот так теперь и небесные ангелы надо мной смеялись. Они смеялись, а Господь молчал. А этих четверых я уже увидел. Они поднимались с последнего этажа. А когда я их увидел, сильнее всякого страха, честное слово, сильнее было удивление. Они все четверо поднимались босые и обувь держали в руках. Для чего это надо было? Чтобы не шуметь в подъезде или чтобы незаметнее ко мне подкрасться? Не знаю, но это было последнее, что я запомнил, то есть вот это вот удивление. Они даже не дали себе отдышаться и с последней ступеньки бросились меня душить сразу 5 или 6 руками. Я как мог отцеплял их руки и защищал свое горло как мог. И вот тут случилось самое ужасное. Один из них с самым свирепым и классическим профилем вытащил из кармана громадные шилы с деревянной рукояткой. Может быть, даже не шило, а отвертку или что-то еще, я не знаю. Но он приказал всем остальным держать мои руки, и как я не защищался, они пригвоздили меня к полу совершенно оплоумевшего. Зачем, бормотал я, зачем? Они вонзили мне шило в самое горло. Я не знал, что есть на свете такая боль. Я скрючился от муки. Густая красная буква «Ю» распласталась у меня в глазах и задрожала. И с тех пор я не приходил в сознание и никогда не приду.